Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1267-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем читать о перерыве, паузе между 6 и 7 трубами. И да, это очень странный раздел книги Откровения Иоанна Богослова. Мы с вами пытаемся проходить этот раздел предельно осторожно, предельно аккуратно. Ни в коем случае не говорить больше, чем говорит Божие Слово. В этом разделе нам порой бывает трудно отвечать на вопросы, потому что есть вещи, которые Бог нам не открывает. Вот и сегодня мы с вами увидим еще некоторые подобные трудности. И я прочитаю 3 стих 11 главы Откровения Иоанна Богослова. Здесь начинается повествование о пророчестве двух свидетелей. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Существует огромное разнообразие мнений и интерпретаций о том, кто они, эти два свидетеля. И здесь они представлены нам без всякого указания на их личность. Годе пишет так. «Это один из самых поразительных аспектов всей книги Откровения Иоанна Богослова». Да, я вполне согласен с такой формулировкой. Но давайте все-таки начнем с пары аксиом или с пары совершенно очевидных вещей. Во-первых, если бы было принципиально важно, кто конкретно эти два свидетеля, если бы это было важно для понимания книги Откровения Иоанна Богослова и Библии в целом, то, я думаю, здесь было бы сказано что-то более конкретное о личности этих людей. Однако всегда, именно в том, что можно представить как наиболее сенсационное, люди изощряются как-то особенно, делая самые невероятные предположения. Некоторые вам легко скажут, например, что говорили громы. Ну а здесь сказано о двух свидетелях. И есть люди, которые точно знают, кто это такие, и готовы вам об этом популярно рассказать. Да, я понимаю, что после сегодняшней беседы о двух свидетелях будут комментарии от слушателей, которые захотят меня поправить. Однако должен сказать, что по этому вопросу было немало предложений. Те, кто придерживается исторического взгляда на книгу Откровения Иоанна Богослова, обычно называют конкретных людей, таких, например, как Ян Гус или Папа Сильвестр II, или Мартин Лютер и Ульрих Цвингли. Но вы понимаете, что под такую точку зрения можно подогнать все, что угодно. Ну а те, кто рассматривает события книги Откровения как события будущего, а я как раз и стою на такой позиции, вот такие люди не могут прийти к конкретному мнению о том, кто же эти два свидетеля. Например, есть распространенное мнение, что это Енох и Илья. Кстати, это предположение существовало и в первые века истории Церкви. Например, в апокрифическом Евангелии от Никодима написано следующее. И отвечал один из них. «Я Енох, который вознесен был сюда словом Господним. Тот же, кто со мною, Илия Фесвитянин, принесенный сюда живым на колеснице огненной, и до ныне мы не вкусили смерти. Когда же придет Антихрист, суждено нам Богом чудеса совершить и быть убитыми им в Иерусалиме, и через 3 дня с половиной снова живыми в облаках вознесемся». Конец цитаты. По сути, вот вам еще одно толкование. Но надо понимать, что оно одно из многих. Есть также мнение, что эти два свидетеля – Моисей и Илия. Кроме того, есть и комментаторы, которые и вовсе не пытаются ответить на вопрос, что это за свидетели. Кстати, тут ведь есть еще один вариант. Можно предположить, что это неизвестные свидетели. В смысле, мы пока не знаем этих людей, они нам еще неизвестны, они еще не пришли. Но в любом случае кажется очевидным, что эти свидетели все-таки люди, а не ангелы. Что же до числа два, в смысле два свидетеля, то свидетелей ведь и требовалось именно двое, так что это было обязательное число по закону. Во Второзаконии, 17 глава, 6 стих, мы узнаем, что устами двух свидетелей устанавливается всякая истина. И заметьте, пожалуйста, что Господь Иисус Христос ссылается именно на этот принцип, применительно к жизни церкви. Об этом Он говорит в Евангелии от Матфея, 18 глава, 16 стих. «Если же не послушает, брат твой, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Так что в Священном Писании всегда требуется, по крайней мере, двое свидетелей, чтобы о чем-то судить или о чем-то засвидетельствовать и установить истину. Поэтому мы можем точно сказать, что это именно люди, и их именно двое. Лично я почти уверен, что один из этих свидетелей – Илия. Ведь его возвращение было предсказано. Об этом мы читаем еще в Ветхом Завете. Это книга пророка Малахии, 4 глава, 5 стих. «Вот, я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Это совершенно конкретное обещание пришествия Ильи, пророка. И сам Господь Иисус также сказал в Евангелии от Матфея, 17 глава, 11 стих. «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все». И таким образом, как кажется, Илия – это все-таки есть один из этих двух свидетелей. В Откровении Иоанна Богослова, 11 глава, 4 стих, сказано, что эти двое свидетелей – как два светильника, стоящие пред Богом земли. А вы замечали, что это одно из любимых выражений пророка Ильи? Он появляется на страницах Священного Писания в Третьей книге Царств, 17 глава, 1 стих. «И сказал Илия Фисвитянин из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». Илия признается, что он стоит пред Богом. Собственно, и светильник стоит пред Богом для того, чтобы давать Божий свет. Так вот, в данном случае это два светильника. Они дают Божий свет миру. Именно так о них и сказано. Ну и присутствие Ильи на горе Преображения тоже на это указывает. Но тогда получается, что вторым свидетелем должен быть Моисей, потому что на горе Преображения явились Илия и Моисей. Однако это предположение гораздо труднее подтвердить. Я не хочу быть на этот счет догматичным. Я не готов на эту тему спорить, но я бы предположил, что вторым свидетелем будет все-таки Иоанн Креститель. Ведь именно он был предтечей Иисуса Христа в его первое пришествие. Он был похож на Илию и по внешнему виду, и по характеру, и по содержанию своей жизни и проповеди. И я уверен, что эти два человека, Илия и Иоанн Креститель, действительно нашли бы общий язык. Они бы друг с другом уж точно договорились. И тот, и другой знали, что значит противостоять силам тьмы и стоять в одиночку за Бога, вопреки всему. У них уж точно была отличная практическая подготовка. Иоанн Креститель был свидетелем Нового Завета, в то время как Илия был свидетелем Ветхого Завета. Но более того, Иоанн Креститель ведь не был частью церкви, невесты Христовой, но при этом он был другом жениха, как, собственно, говорит о нем Спаситель. По-моему, маловероятно, чтобы одним из двух свидетелей был Енох, о котором мы с вами сегодня уже говорили, поскольку Енох все-таки был язычником, не израильтянином. И просто тот факт, что он не умер, по-моему, не означает, что он уже автоматически подходит на роль свидетеля. Ну, потому что вот к этому времени, о котором мы с вами здесь читаем, церковь ведь уже взята в небеса. И некоторые, я бы даже сказал, многие христиане взяты на небеса именно сразу. не проходя через физическую смерть. Это те люди, которые были живы, когда начиналась великая скорбь. Так что свидетель, не проходивший через смерть, легко бы мог быть и одним из них. Ну, то есть, я бы предположил, что один из этих свидетелей – Илья, и у меня есть по этому поводу определенная уверенность. Ну, а насчет другого, у вас могут быть свои мнения, у меня свои, но все это лишь догадки. Ну, а дальше перед нами еще один вопрос. Что же это за 1260 дней, упомянутые здесь? Да, вот это указание на время, пожалуй, поважнее, чем определение личности двух свидетелей. Это может быть либо первая, либо вторая половина великой скорби. И интерпретаторы здесь стоят на различных позициях. Я полагаю, что это все-таки именно первая половина великой скорби. Потому что эти люди свидетельствовали вплоть до появления зверя. И затем они принимают мученическую смерть. И обращу ваше внимание также, что свидетели эти одеты во вретище. Такая одежда гораздо более уместна для времени закона, а не для времени благодати. И она вполне уместна именно для Ильи и Иоанна Крестителя. Это одежда, которую они, собственно, и носили. Ну а теперь давайте пойдем дальше и прочитаем 4 и 5 стихи 11 главы Откровения Иоанна Богослова. «Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Да, все здесь связано с Ветхим Заветом. Это абсолютно ветхозаветные образы. Перед нами здесь и светильники, и маслины. И это возвращает нас к книге пророка Захарии, 4 глава. Мы совсем недавно с вами читали эту книгу, и я тогда вам говорил, что знание ее необходимо, чтобы понимать книгу Откровения Иоанна Богослова. Вот вам, собственно, один из примеров, почему оно столь необходимо. Вот эти два человека и есть светильники. В книге пророка Захарии ведь тоже были конкретные люди. Это первосвященник Иисус и Зарававель, политический лидер Израиля того времени. И Дух Святой дал им тогда силу, чтобы противостоять трудностям, казавшимся совершенно непреодолимыми. И объяснение этого мы находим в словах, записанных в книге пророка Захарии, 4 глава, 6 стих. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Так вот, очевидно, что в то время, описанное у пророка Захарии, в мире присутствовал и действовал Святой Дух. И очевидно также, что Дух Святой будет присутствовать и действовать и во времена Великой Скорби. Конечно, не так, как Он действует во времена Церкви, но все же действие Духа Святого будет проявляться и здесь, в служении двух свидетелей. Вот эти два свидетеля – свет перед силами тьмы. Этим людям дана чудесная сила – в том числе и для того, чтобы призывать огонь с небес. Они исполнены Духа Святого. И вот здесь есть очевидная аналогия, как раз в пользу Ильи. Но ведь также и Иоанн Креститель говорил о себе как о предшественнике или предвестнике, или предтече того, кто будет крестить огнем. Два этих свидетеля бессмертны. Они неуязвимы ни для каких нападений, пока их миссия не завершится. И вот для нас этот факт имеет очень важный смысл. Мы ведь подходим здесь к пониманию того, кто мы сегодня. Весьма ободряет мысль, что все Божьи дети бессмертны, пока Бог не совершит свой план в их жизни. Я, кстати, лично в этом убедился, готовя наши беседы из цикла «По страницам Библии». За эти 5 с небольшим лет было много такого, что могло бы остановить наше служение, или, по крайней мере, существенно его затормозить. Были проблемы организационные, проблемы технические, проблемы со здоровьем, пандемия, наконец, была. Но мне и всей нашей команде было очевидно, что Бог хочет довести свое дело до конца. И поэтому мы продолжали и продолжаем наши эфиры. Да, кстати, случались моменты, когда я вообще не понимал, будут ли они продолжаться, останется ли возможность их вести. Но и я, и моя семья, и вся наша команда молились Господу. И я знаю, что в этой молитве к нам присоединялись и наши слушатели, и зрители. И вот наши программы продолжаются. Мы уже сказали, что два эти свидетеля бессмертны, пока Бог не совершит все, что задумал совершить через них. То же самое относится ко всякому Божьему чаду. И это для нас с вами может стать огромным утешением. Ну а когда Он закончит с нами и через нас действовать, Он нас точно заберет к себе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы продолжаем читать дальше и читаем 6 стих 11 главы книги Откровения Иоанна Богослова. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят». Вот как раз на этом основании некоторые выдающиеся комментаторы утверждают, что одним из двух свидетелей станет именно Илья, потому что именно по его молитве начался дождь. И именно по этой причине называют также Моисея, потому что именно через него на Египет пришли казни. Возможно, такое объяснение и обосновано. Однако все, что мы говорим об этих двух свидетелях, это все же лишь наши предположения, это наши догадки. Свидетелям этим дана, как мы видим, неограниченная власть. Они управляют дождем на земле. Они могут обратить воду в кровь. И, конечно же, это напоминает нам как об Илии, так и о Моисее. Но вот что интересно. Они имеют силу делать это тогда, когда им захочется, и столько раз, сколько будет необходимо. Они имеют власть поражать. И такую же власть, такую же силу будет иметь Христос, когда Он придет на эту землю. Мы с вами это увидим в Откровении 19 глава 15 стих. Мы уже провели параллель между этими казнями и казнями египетскими. Но здесь казни затрагивают гораздо большее число людей, потому что и территория тоже существенно шире. Ну и более того, как я уже сказал, эти казни могут повторяться столь часто или столько раз, сколько хотят два свидетеля. Кстати, таким образом мы видим, насколько Бог доверяет этим двум свидетелям. А вы знаете, Бог совершенно не всегда может доверить мне и вам силу и власть, а некоторым из нас Он даже не может доверить деньги. Но лично мне Он уж точно не особенно доверяет деньги. И власть Он многим из нас также не доверяет. Именно по этой причине Бог зачастую убирает людей из тех постов, которые связаны с властью. И время здесь всегда на стороне Бога. То есть время всегда показывает, что Бог прав. Почему же Бог это делает? Да просто потому, что многим из нас Он не может доверить власть. Он понимает, что мы неправильно этой властью распорядимся. Именно поэтому Он нам ее и не дает. Читаем 7 стих. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их». Обратите, пожалуйста, внимание. Эти свидетели закончат, завершат свое служение. И вот тогда Антихрист, который, собственно, и есть зверь, он и есть человек греха, и он придет во власти, возвращая, восстанавливая Римскую империю, а потом подчинит себе весь мир. Так вот, он, этот самый Антихрист, этот зверь, погубит, убьет двух свидетелей. Ему будет дана такая власть. Иными словами, это будет временная победа тьмы над светом, зла над праведностью, ада над небесами, сатаны над Богом. Потому что на это время Бог даст сатане некий карт-бланш. Он даст сатане возможность действовать. И вот эти свидетели соответствуют своему имени. Дело в том, что свидетель по-гречески «мартус». И именно от этого корня «мартус» происходит и слово, которое мы переводим как «мученик». Так что свидетель в этом контексте, этом понимании также и мученик. Давайте прочитаем дальше. Мы читаем 8 стих. «И трупы их», то есть трупы свидетелей, «оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». Двух свидетелей даже нормально не похоронят, так как это принято делать. И это указывает на жестокое, грубое варварство последних дней. Да, конечно, это варварство будет покрыто тонкой оболочкой культуры, как, кстати, происходит и сегодня. По сути, варварство, но оно прикрыто, скажем так, культурными соображениями. Но то, что произойдет с двумя свидетелями, это презрение, как презирают брошенный труп животного. Ну а великий город, о котором говорится здесь, это, разумеется, Иерусалим. И, кстати, пророк Исаия ведь тоже сравнивает его с Содомом. И этот же город называется здесь духовным Египтом, потому что мирская система проникла во все фибры его жизни, как социальной, так и политической. Однако мы все же видим, что географически это именно город Иерусалим. Тот город, где, как написано здесь, был распят наш Господь Иисус Христос. Читаем 9 стих. «И многие из народов и колен, языков и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы». Помните, ведь после распятия Иисуса Христа даже Пилат позволил его друзьям взять тело Иисуса и похоронить его, как подобает. Однако с двумя свидетелями ничего подобного не будет. Очевидно, мир будет поражен вестью об их смерти. Ну а некоторые проявят скепсис. И, возможно, рядом с их трупами поставят телекамеры, и люди по всему миру смогут 3,5 дня на них смотреть. Вот в прямом эфире, непосредственно. Извращенное любопытство безбожного общества будет удовлетворено возможностью 3,5 дня глазеть на 2 эти мертвые тела. И я полагаю, что это худшее бесславие, которое развращенный мир может обратить на людей, осуждавших этот безбожный миропорядок. Возможно, 2 свидетеля и предсказывали свое воскресение. Нам такого не сказано, утверждать мы уж точно не можем. Однако допустить это вполне возможно. И чтобы уж точно исключить вероятность пустой гробницы, для этих свидетелей не было и погребения. Просто было решено их оставить посреди города и навести на них камеры. С того места будут вести трансляцию все телеканалы мира, чтобы показать, что люди эти уж точно мертвы. Вот так и пролежат они 3,5 дня. Однако дальше, после этого, что-то происходит. Давайте прочитаем такой подготовительный момент, 10 стих. «И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле». На земле настоящий карнавал. Мир устроит себе сразу все праздники вместе взятые. Мир придет к идее, что надо есть, пить и веселиться, потому что завтра мы все умрем. Доктор Нуэлл пишет об этом так. «Теперь приходит подлинное откровение человеческого сердца. Поспешное, отвратительное, нечеловеческое, безумное веселье охватывает мир по причине смерти 2 свидетелей. И люди будут посылать друг другу подарки. Они из этого сделают замечательный типа праздник. Однако это праздник дьявола. Это, кстати, в чем-то похоже на странное ежегодное событие, в которое постепенно превращается сегодня празднование Рождества Христова. Это все ближе и ближе к язычеству. И придет время, когда Рождество и вовсе превратится в антихристианский праздник. Это будет празднование дел Антихриста, а не воспоминание о том, как Христос родился в Вифлееме. Мы идем дальше и читаем 11 стих. «Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Пока мир радуется смерти этих двух свидетелей, пока на них направлены все телекамеры, эти два свидетеля встанут на ноги. И телевизионщики уж точно пожалеют, что это попало в прямую трансляцию. Потому что они совершенно не захотят показывать новости как есть. Кстати, выражение, которое переведено здесь как «стали на ноги свои», это тоже греческое выражение, которым описывается воскресение святых великой скорби. Это о тех, кто стал частью первого воскресения. И я полагаю, что это будет новость всего человечества. В старых комментариях писали о том, что новость эту будут показывать в кинохронике. Потом стали писать о том, что новость эту будут показывать по телевидению. Однако очевидно, что ко времени Великой Скорби появятся и другие средства массовой информации. Читаем 12 стих. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Взойдите сюда“, и они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их». Они, эти двое свидетелей, вознесены на небеса. И вот что получается. В 11 стихе перед нами воскресение двух свидетелей. В 12 – вознесение двух свидетелей. Ну а облако славы ведь также связано и с вознесением, и со схождением во славе Господа Иисуса Христа. И дальше перед нами стихи 13 и 14 – это описание второго горя, а также великого землетрясения. Но я понимаю, что времени нам сегодня не хватит, чтобы об этом говорить. Скажу лишь, что наши 42 месяца, первая половина великой скорби, уже прошли. И мы с вами, Бог даст, продолжим беседу уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.